Говорит Радио Свобода. В Петрозаводске начался третий суд по уголовному делу против карельского историка Юрия Дмитриева.
Он меньше думает о своих очень тяжелых проблемах, о той ситуации, в которой он поставлен, а больше думает о других людях.
Из-за пандемии коронавируса в российских больницах не хватает мест, рассказывающих об этом медиков обвиняют в паникерстве.
Они паникеры, таких людей во время войны просто бы расстреляли.
Умерла журналист и общественный деятель Лидия Графова, защищавшая права мигрантов.
Когда речь идет о мигрантах, тут уж куда там о милосердии говорить. Тут хотя бы об отсутствии активной ненависти мечтать бы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии впрая Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 24 ноября. В Петрозаводске началось третье разбирательство по делу карельского историка Юрия Дмитриева. 22 июля суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии по обвинению в сексуальном насилии над приемной дочерью. Это ниже низшего предела и, по мнению сторонников Дмитриева, фактически означало его оправдание. Но в сентябре Верховный суд Карелии ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия и направил их на новое рассмотрение в новом составе суда. Дмитриеву могут добавить еще 10 лет колонии. Моя собеседница, правозащитница Вера Васильева, как и многие другие, считает уголовное преследование Дмитриева местью за рассказанную им правду о жертвах сталинских репрессий в Карелии. То, через что прошел Юрий Дмитриев, уже, наверное, сломило бы любого человека. Я с трудом себе представляю, как бы я пережил, когда перспектива выйти на свободу буквально через 1,5 месяца заменилась 10 лишними годами колонии, вот этим третьим судом. У вас есть возможность переписываться с Юрием Дмитриевым. Каков тон его писем, о чем он пишет накануне суда?
Мне кажется, что его больше всего занимает вопрос исторической памяти и отношения людей к истории. Даже находясь в заключении, он продолжает развивать эту тему и просвещает своих адресатов. Вот, например, мне он очень часто писал о войне, о том, что война – это... Великая Отечественная война имеется в виду. Он писал о том, что война – это не только победы, о которых сейчас в основном принято говорить в официальных кругах, но это и боль, и слезы, и смерть. И он считает, что об этом надо писать объективно. Затрагивайте все аспекты и не забывать. Очень много пишет о репрессиях. И мне кажется, он больше всего переживает за то, что не может заниматься своей исследовательской, просветительской деятельностью, находясь за решеткой. И поэтому он старается по мере возможности это продолжать делать. И еще, мне кажется, он страдает от недостатка информации, потому что меня он просил некоторое время назад прислать новости, только не те, которые показывают по телевизору, а более объективные и на те темы, которые его интересуют. Поэтому я думаю, что вот это основное, что его волнует, и это основная тема, которую он затрагивает в своих письмах. И еще меня всякий раз поражает несколько ироничный тон его писем, когда он говорит о себе лично и о своей ситуации. Он нисколько не сломлен, несмотря на, с моей точки зрения, ужасный приговор, который вынесла апелляционная инстанция. И по письмам видно, что он настроен на борьбу и полон моральных сил.
Но он верит хоть в какой-то степени в победу, учитывая то, через что он уже прошел?
Он не то что верит, он уверен, что благодаря своим усилиям и усилиям его друзей, коллег, обществу удастся восстановить справедливость, хотя, конечно, понимать, что это сложно и что надо продолжать действовать, и только благодаря совместным усилиям удастся что-то изменить. Он понимает, что это не свалится просто так на голову, что для этого надо работать, действовать.
Он знает о той поддержке, которая ему оказывается?
Насколько я поняла, он знает об этой поддержке. Я общаюсь с другими людьми, которые переписываются с Юрием Алексеевичем. И люди посылают ему фотографии с пикетов, которые проходят в его поддержку рядом со зданием суда и в Москве, и в других городах, наверное, тоже. Он об этом знает, и это ему очень помогает. Я думаю, что без этого ему было бы гораздо тяжелее.
И, судя по вашим постам в Фейсбуке, он умудряется не только быть в хорошем настроении, но и поддерживать других людей, которые оказались в тяжелом положении.
Да, совершенно верно. Пару раз я ему писала о том, что как журналист занимаюсь делом Алексея Пичугина, рассказывала ему новости, которые происходят с Алексеем. И Юрий Алексеевич живо откликался, а последний раз, когда написала ему о круглом столе по политическим заключенным, который прошел онлайн и был организован Сахаровским центром, что, пожалуйста, по возможности передайте слова поддержки Алексею Пичугину. То есть мне кажется, что он меньше думает о своих очень тяжелых проблемах, о той ситуации, в которой он поставлен, а больше думает о других людях.
Я беседовал с правозащитницей Верой Васильевой. Вы слушаете «Радио Свобода». За последние сутки в России от осложнений, связанных с коронавирусом, умерло рекордное количество заболевших – 491 человек. С апреля по октябрь этого года в России, по данным издания «Медиазона», умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за этот период в последние 5 лет. При этом оперативный штаб по борьбе с пандемией за этот же период насчитал только около 30 тысяч смертей от коронавируса. Коек для больных коронавирусом в регионах катастрофически не хватает. Репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Александрова.
Ну я домой умирать не повезу! 90 лет человеку! Человек войну пережил! Вы что творите? Почему я вижу скорой помощи? Нужно плакать вас, умолять, плакать пациент! Это не моя мать, это не моя бабушка! Вы что творите?
В республиканских больницах Акасии и в Абакане рассчитано на 132 койки, но в начале ноября в ней лежали 162 пациента. Госпитализировать 90-летнюю пенсионерку умоляет фельдшер скорой помощи Полина Панина. Врачи приемного покоя отказывают.
У нас нету коечки, чтобы мы ее госпитализировали. Нет койки у нас.
После того, как это видео облетело российский интернет, бабушку госпитализировали, но фельдшера скорой помощи обвинили в дискредитации власти, говорит нам сестра фельдшера.
Что министр здравоохранения Республики Хакасия Шевченко произносил такие слова, что фельдшера, которые выложили ролики в соцсеть, которые привлекли внимание общественности, поддались панике. Они паникеры, таких людей во время войны просто бы расстреляли. Никого не поблагодарили, но было выставлено именно вот такое отношение. Паникеры, дискредитируете полностью власть Хакасии, дискредитируете отдельно взятый Минздрав Республики Хакасия, все не так страшно.
Позже в Хакасию приехал полпред президента в Сибирском округе Сергей Миняйло. В Черногорске под Абаканом Министерство обороны развернуло дополнительный госпиталь, а министр здравоохранения Республики Виктор Шевченко подал в отставку. Но больницы переполнены не только в Хакасии. В Хабаровском крае под ковидный госпиталь перепрофилировали даже один роддом, но все равно больные место в палате дожидаются в коридорах.
Ночь наступает, да, и все, места закончились. Потому что целый день больные тоже поступают, и ночью они поступают. К ночи они обычно заканчиваются места. Часто бывает, что дополнительные койки, дополнительные кушетки, там уже по максимуму все, что можно, в коридорах ставится. На утро предыдущие больные, поступившие там 5-7 дней назад, выписываются, да, и уже тогда передвигаются те, кто в коридоры поступал. Смертность высокая.
От Хабаровска до Москвы 8 500 километров, но удаленность от столицы не имеет значения. В Орловской области ситуация с местами в больницах тоже угрожающая.
Задержки по вызовам в прошлую смену мы достигали 12-13 часов. Мест в области очень мало, везет лишь тем, кто попадает на место вновь выписавшихся. То есть какого-то коечного фонда свободного нет в наличии. То есть мы, когда приезжаем к пациенту, мы приходится самостоятельно обзванивать 5-6 больниц, чтобы выяснить, где есть места. Зачастую нигде нет.
Орловская область на прошлой неделе была в числе трех регионов, где были заняты 95% коек, развернутых под больных коронавирусом. Еще в 10 регионах были заняты 90% мест. В среднем по России, по данным, которые озвучивала вице-премьер Татьяна Голикова, были заняты 81% коек. При этом сразу в 46 регионах, это больше половины страны, цифры превышали средние показатели. Фельдшеры скорой помощи в этих регионах жалуются на то, что скорая помощь в России перестала быть скорой, в том числе из-за новых правил госпитализации, введенных во время эпидемии.
Задержка вызовов от 6 до 8 часов происходит. Другие болезни, это же никто не отменял. Это большая проблема сейчас. Вот представляете, я человека, допустим, да, должен госпитализировать с аппендицитом. Там явный аппендицит. Я его должен сначала привести, его хирург смотрит, я жду. Все, ага, все, мы его берем, надо уложить, да, у него аппендицит. После этого я его еду и везу на КТ в другую часть города. Там ему делают КТ легких, что у него нет пневмонии, вот этой вот вирусной. Там делают, мы обратно едем с ним опять через весь город, в другой конец города, мы едем, чтобы его опять положить в больницу.
С апреля медикам, работающим с больными коронавирусом, в России выплачивали стимулирующие надбавки. От 25 тысяч рублей для фельдшеров скорой помощи до 80 тысяч для лечащих врачей. Это от 330 до примерно 1000 долларов. С ноября правила начисления надбавок для фельдшеров снова меняют. Дмитрий Серегин работает в ковид-бригаде на скорой в Орле. Он рассказывает, что болеющим коронавирусом в легкой форме даже не делают теста на COVID-19, а просто прописывают лекарства от него.
Нам будут платить за оказание помощи больному с коронавирусной инфекцией с подтвержденной, если мы встретим такого за смену. А если у меня будет 30 пациентов, но все с температурами, с отсутствием обоняния, но без тестов, а тесты сейчас почти не делают никому, кто не является контактным по ковиду. То есть кто не может указать, что я вот от него мог заразиться. И эти люди сидят дома, лечатся дома без анализов, и, соответственно, за них ничего не заплатят.
Дмитрий уверен, что большое количество переболевших коронавирусом так и не попадут в официальную статистику. С начала эпидемии оперативный штаб по коронавирусу насчитал более 2 100 000 случаев заболевания. По данным штаба, от коронавируса в России умерли 28 тысяч человек. При этом, по данным Росстата и региональных отделов ЗАГС, которые изучило издание «Медиазона», с начала апреля в России умерли на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за последние 5 лет.
Передавал Алексей Александров. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В наших программах уже не раз звучали свидетельства тех, кто прошел через аресты за участие в демонстрациях в белорусских городах с требованием ухода Александра Лукашенко. Сегодня еще одно такое свидетельство, говорит неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Иван Ганин, отсидевший в СИЗО 10 суток за участие в демонстрации.
Они живут в другом мире, совсем в другом мире. Как бы идет, на самом деле, идет разделение. Если я раньше этого не понимал, как это можно не замечать? Нет, они не замечают как раз то, что замечаем мы. Чтобы этого разделения не было, надо понимать, с какими категориями они мыслят и искать точки соприкосновения. Поэтому мне вот очень интересно, как они видят эту ситуацию. Потому что для них, для многих, для подавляющего большинства с той стороны, там, я не знаю, герб погони – это из разряда что-то чуть ли не свастики. И для меня это непонятно. Ну и то же самое им, в свою очередь, как-то непонятно, почему мы этой свастикой пользуемся. И как бы они фашисты-фашисты, а никто из нашей стороны какие-то фашистские идеи не продвигает. И на это наше задержание не было точечное. За нами не следили, ничего. Просто мы оказались не в том месте, не в то время. А в РУВД уже, в РУВД мы стояли там порядка 14-15-16 часов лицом к стене. Когда нас передали сотрудникам Жодина, прямо вот с первых минут я понял, что вот, походу, жесть начинается. Нас поставили в цепочке по четверо, очень-очень так компактно. То есть мы были плотно плечо к плечу и еще лбом впереди стоящего. Так нас выстроили перед коридором и потом повели по катакомбам. Там нам сделали физкульт-коридор. Физкульт-коридор, иначе как пытки, я их расценивать не могу, потому что... Но это было жестко. Я человек подготовленный в плане физической подготовки. Рядом со мной с левой стороны был Андрей Кравченко, который подготовлен не меньше, чем я. И нам было очень тяжело. А для людей неподготовленных я прям даже не знаю, как это было. Какое-то время прошли, развернулись спиной к стене, приседаем. Потом остались в полусогнутых коленях в этом положении, потом дальше приседаем. Довольно-таки быстро кто-то уже выдохнулся, кто-то говорит: «Не могу, он, типа, это, я не могу, у меня сердце». Я помню такую фразу, типа: «Да ничего страшного, типа, сдохнешь, спишем», вот так вот. И приседали дальше. В плане зачем, как и для чего это нужно, я не понял вот от слова совсем. Для меня это, ну, стало непонятно. Мы приседали, 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 а он ходит вперед-назад. Чтобы он прошел, надо было руки убирать. В какой-то момент он остановился напротив меня, развернулся и смотрит, как я приседаю. Прям напротив меня. Я приседаю, приседаю, в какой-то момент я улыбнулся. Ну, и, грубо говоря, улыбки не видно моей за маской, но когда ты улыбаешься, по глазам тоже видно, что ты улыбаешься. И приседал, улыбаясь. Фраза такая: «Че, улыбишься, бойцуха?» Он ударил меня в область живота. Это мне не пробило ни ребра, не сбило ни дыхание, ничего. Там, ну, грубо говоря, я почувствовал удар и приседал дальше, не теряя темпа, скажем так. После этого удара мне захотелось изо всех сил заржать. И все вот, что во мне было внутреннее, я направил на то, чтобы это подавить. Метров 10 нам надо было проползти на четвереньках. И вот в этот момент я ненавидел себя, что я это делаю. Я полз, это вот для меня это было самое такое. И в понедельник уже примерно часов 7 нас покормили первый раз. Грубо говоря, в 12-15 нас задерживали, а покормили в 7 часов вечера на следующий день. Суд, это было так прикольно, я не могу. Вот это было в кабинетике, где нас досматривали. Там такой стол, он сидит судья, там женщина, я не знаю, лет, наверное, 50-55. Рядом со мной на таком же допотопном стареньком стуле сидит секретарь и вот так вот на коленках записывает от руки там то, чем она должна заниматься. Ну, я не понимаю, что эти судьи о себе думают. Когда она читает 20 одинаковых протоколов подряд, потому что у нас в камере те, кто из моего РУВД приехал, у всех были одинаковые. Те, кто из советского, у них другой протокол был. Ну и там, когда суд закончился, вы можете обжаловать 5-дневный срок, по-моему, так. Я такой: и как я это обжаловал? Ну вот, сидя. Еще примечательно было, с нами был Андрей Михайлович, 51 год мужчине. У него вообще такой протокол смешной был. Ему тоже дали 10 суток. Человек, который его задерживал, был кот Иван Николаевич, а человек, который все это видел, Матроскин Николай Иванович. Это что-то с чем-то, это их юмор такой, кот Матроскин. Поначалу было жестко, потому что у нас не было ни матрасов, ни подушек, ничего. У нас были голые железные эти нары, из железных пластин сделанные. Повезло, что уже почти зима, уже осенью, и я в зимней куртке был, и все были в куртках. Поэтому их можно было расстелить, на их лечь. Вот так вот, в принципе, все и ночевали. Кто где? Там лавочка вот такая вот была, и у нас парень Саша. Как он умудрился там спать, мы ему весь срок потом вспоминали, вот которому дали 15 суток. Он вот на такой лавочке лег и как-то сладко спал. Я там просыпался 30 раз за ночь. Смотрю, а он спит. За 4 дня до этого я ездил встречать друга из Барановичей. И он нам рассказывал, что они у себя вот в хате ставили мишленовские звездочки этому заведению. Ну, там, грубо говоря, вот вкусно покормили, плюс звезда, вот там охранник что-то прожестил, минус звезда. Ну, вот так вот. Сами там сообща, за что прибавить, за что убавить. И мы тоже так начали. О, покормили, звездочка, типа, плюс звездочка. И вот по выходу у нас минус 1,5 звезды оказалось. Здоровье там очень быстро теряется. Это там реально, там подрывается здоровье. В этих условиях подрывается здоровье. Форму, ту, которую я, мне кажется, недельки 3 минимум мне надо будет, чтобы туда войти. Нас выпустили в 8 утра по протоколу. Должны были выпустить в 12:45. Я знаю очень много людей, прям очень много людей. Прям я вот не мог, собиралась ехать нас встречать. Но они собирались ехать к 12, а нас выпустили в 8 утра, начали выпускать. Меня, наверное, выпустили в 8:10 или 8:15. Позвонил на работу, спросил, меня там не уволили. Там, ты что, не уволили, там вот, ждем. Но единственное, попросили вот карантин пересидеть. Это очень трогает. Вывод такой, что лучше туда не попадать, но это не повод отказываться от своей позиции, от своей борьбы или еще что-то.
Рассказывал неоднократный чемпион мира по кикбоксингу из Беларуси Иван Ганин. создательницу ЛГБТ-паблика в Екатеринбурге «Радужный ЕКБ» Веру Алис Фэндом оштрафовали на 50 тысяч рублей. Ее признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. С подробностями этой истории наш корреспондент Антон Гуськов.
Вот хорошие новости. На бутылке, на шкуру из Екатеринбурга завели дело за паблик для знакомств. Левачки. Левачки. Я обожаю их термины просто.
Оштрафованная за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних в интернете создательница паблика «Радужный ЕКБ» с решением суда не согласна. Она создала закрытую группу в сети ВКонтакте в 2017 году, чтобы найти новых друзей после переезда в Екатеринбург из Челябинска. Следствие установило, что некоторые анкеты были созданы подростками, да и самой Вере 3 года назад было 17. На момент удаления сообщества в сентябре этого года в нем состояли чуть меньше 300 человек.
Если бы я закупала рекламу, и где баннер бы вылезал тебе на странице ВКонтакте «Геем быть круто», меня можно было бы оштрафовать. Но паблик не рекламировался вообще никак, и его можно было найти только по прямому запросу, то есть люди искали все сами. Блин, ну по прямому запросу так какую жуть можно найти ВКонтакте, за которую вот надо сажать.
Автор заявления в полицию, житель Ставропольского края Александр Токарев, утверждает, что легко отыскал группу, а значит, ее отыщет любой подросток. Александр – активный участник чатов борцов с пропагандой ЛГБТ. И хотя от видеоинтервью молодой человек отказывается, по телефону он охотно общается с журналистами и объясняет, чем ему помешали уральские гомосексуалы.
Вот это извращение, оно разрушает. Мужчины становятся женщинами, слабыми. И такое общество захватят. Посмотрите на Рим. Что началось? Театры, риторика, углубление в политику, больше слов, мало войны. Бам, варвары разрушили Рим. Я не хочу.
Таких, как Токарев, в последнее время появилось много, комментируют в ресурсном центре для ЛГБТ Екатеринбурга. И если раньше объектом для жалоб становились крупные мероприятия и сообщества, теперь появились люди, которые десятками находят и пытаются закрыть небольшие ЛГБТ-паблики в регионах.
В этом году, по сравнению с другими годами, достаточно много таких дел. И здесь непонятно, или это из-за активности именно гомофобов, что они очень много всего делают, много пишут заявления и какие-то выстреливают, да, там из 30 поданных заявлений одно выстрелило, это хорошо для них. Или, возможно, все-таки есть какая-то, ну, не просьба, да, там, может быть, сверху спустили, что давайте-ка мы там группу.
Юрист ресурсного центра будет обжаловать штраф для создательницы «Радужного ЕКБ». Еще в 2017 году Европейский суд по правам человека признал дискриминационным и нарушающим право на свободу самовыражения российский закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Антон Гуськов, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вчерашний вечер принес печальную новость о кончине Лидии Графовой, журналиста, общественного деятеля, председателя исполнительного комитета Международного общественного движения «Содействие мигрантам». Ей было 82 года. Лидия Ивановна Графова много лет защищала права мигрантов, участвовала в правительственной комиссии по миграционной политике, была членом общественного совета при Федеральной миграционной службе. В память о Лидии Графовой мы предлагаем вашему вниманию фрагмент ее выступления в программе Якова Кротова «С христианской точки зрения». Это архивная запись «Радио Свобода» 2008 года.
Когда речь идет о мигрантах, тут уж куда там о милосердии говорить. Тут хотя бы об отсутствии активной ненависти мечтать бы. Наше христианство, которое вроде бы так сейчас восстает, оно очень показное, оно ограничивается состоянием перед телекамерой со свечкой в великие праздники. А как оно идет в жизни, это просто очень часто выглядит кощунственно. Я настаиваю на том, что сейчас мечтать, я, конечно, мечтаю, да я уже 19 год не просто мечтаю, а пытаюсь всеми силами своей души и своего, так сказать, слова, я журналист, как-то воспитать в людях, ну, хоть какое-то элементарное чувство благодарности к тем, кто приезжает к нам в Россию, к нашим соотечественникам. Они же все только вчера были наши сограждане. Но, знаете, к сожалению, ведь вот даже вот страх чужого, да, страх чужого — это такой атавизм, он достался нам еще от первобытных времен, когда люди жили стадное чувство. Это действительно внутри как-то заложено. Но ведь не только
к инородцам, к так называемым, пылают ненавистью многие души наших сограждан. Но ведь вот даже русские, гонимые русские, которых в свое время партия правительства посылала поднимать окраины Советской империи, возвращаясь в Россию, мало того, что государство их встречает в штыки, знаете, говорят о любви к соотечественникам, а на самом деле сколько их бедных скитальцев, так называемых нелегалов по неволе, за паспортами, за российским гражданством ходят более чем по 10 лет. Это фантасмагория. Это государство, да? А сограждане, если вот там приезжают, русские интеллигенты, кстати, даже кандидаты наук, и пытаются строить так называемое компактное поселение. Они меняют свой образ жизни, то есть городского на сельский. Так если они днем и ночью вкалывая строят себе хороший дом, бывал не один случай, когда его сжигают местные люди, потому что вот понаехали тут, вот это проклятое понаехали тут, мы, мол, всю жизнь до ветру ходим, да, а они тут мечтают с ваннами в деревне дома построить и с туалетами внутри дома. Вот это вот сравнение себя с другим и ненависть за то, что у кого-то что-то есть, а у меня нет, забывая о том, что что-то это добивается большим трудом, это в людях живет. Даже вот я говорю отношение к русским, вот такое вот недоброжелательное. А уж если говорить о тех трудовых мигрантах, которым, ну, это особо, это такая боль, это такой страх, это меня не сейчас меня каждодневно не покидает страх, что вот эта вот мигрантофобия настолько сейчас заявилась. Если у нас врагами внешними нашего экономического кризиса назначены американцы, то внутренние враги, виноватые в кризисе, это вот те самые, как говорят, гастарбайтеры. Такая чудовищная неблагодарность к этим людям, которые задешево построили столько у нас домов, которые вымели наши города, вычистили за малые деньги. Мы их ненавидим и готовы просто, понимаете, выловить отлов, как, извините, бродячих собак. Это великий грех России.
Говорила правозащитница Лидия Графова. Лидия Ивановна Графова умерла вчера в возрасте 82 лет. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 24 ноября. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.